Это было и впрямь удивительное время, когда казалось, что вот-вот египетские пирамиды расстанутся со своими сокровищами. Гипотеза московского исследователя Васильева, предположившего, что основой великих пирамид является естественное скальное образование, вызвала живейший интерес и подлила масло в огонь.
Профессор Альварес из Лос-Анджелесского университета провел попытку идентифицировать внутренние помещения, известные в Большой пирамиде, пирамиде Хеопса, в жестких рентгеновских лучах. И эффект был потрясающий. Все имело неадекватную картинку.
То есть?
То есть они не идентифицировали те известные помещения таким вот образом. То есть сканирование велось снаружи, а источник излучения был внутри, и должны были получить хотя бы то, что известно. Нет, и это потрясло настолько физика, вот именно тех, про кого говорилось, что то ли геометрия, то ли какие-то естественные излучения трансформируют так происходящее внутри пирамиды, что мы не способны идентифицировать даже то, что есть на самом деле.
Давайте все-таки просто остановимся, так сказать, тезисно пройдемся по тем археологическим находкам, которые потрясли умы вот наших современников, сделанных именно за последнее время.
Ну, собственно говоря, как раз то, что должно было потрясти, практически не было опубликовано нигде. И я нашел это в узкоспециальном журнальчике Департамента древностей Египта. Я охотился, подчеркиваю, буквально охотился за этим документом, потому что от него я мог, скажем так, утверждать или отрицать наличие внутри пирамиды некого скального ядра, о котором говорил московский исследователь Анатолий Алексеевич Васильев. Есть оно или нет?
Так оно есть или нет?
Есть.
Есть все-таки,
и
да?
Это зафиксировано в документе. Если вы помните, после нашей с Анатолием Алексеевичем публикации в «Московских новостях» в 1985 году, летом, осенью уехали два французских архитектора, которые произвели бурение вглубь пирамиды из галереи камеры царицы. Я сейчас вам процитирую, что это за керны. Значит, первый керн 128 сантиметров очень плотного известняка, затем 57 сантиметров известковых облобков в перемешку с строительным раствором, 25 сантиметров кристаллического песка, 35 сантиметров известняка. Итого 2,45. Второй керн. 198 сантиметров плотного известняка, 16 сантиметров песка и 21 сантиметр известняка. Итого 2,35. И третий. Между первым и вторым керном. 144 сантиметра известняка, 68 сантиметров известняка, возможно, в перемешку со строительным раствором, 41 сантиметр песка. Итого 2,53. Вот эти самые три керна. Обратили внимание, в середине вот этот самый кристаллический песок. И взят он был не у подножия пирамиды, там его очень много, а в 6 километрах по направлению к Эль-Файюму в олигоценовом карьере эпохи олигоцена. Так вот, меня интересовало, что за химическая характеристика вот этого. Буквально зафиксировано следующее. В нем, значит, большая концентрация радиоактивного монозита и тяжелых металлов.
Так это не могло быть своего рода защитной, так сказать, оболочкой?
Но если предположить, а укладывается вот именно в эту концепцию, что есть внутри некое ядро, и оно обсыпано вот для, как наполнитель этим самым песком, снаружи оно обстроено вот этими самыми блоками, то получается то, что внутри, скажем так, вот того скального основания...
Есть некий реактор.
Ну, не знаю, так ли это, не так, по крайней мере, нужны эксперименты. В 88 году, когда я вернулся из экспедиции своей в Египет, на меня вышли вдруг сразу четверо молодых людей, до 25 лет, примерно возраст, 25-летнего возраста, которые в разных институтах занимались так или иначе этой проблематикой. Один из них мне признался, что тема такая есть, культовые сооружения как средство дальней космической связи. Как видите, вот это укладывается в тот самый подход, который говорили древние, что это средство и место посвящения инициации. Можно представить, что эта структура некая, ну такая радиостанция, что ли, использующая геометрию самой пирамиды, плюс тот источник естественного излучения Земли, и, может быть, и даже наверняка, это осталось и до сих пор, поскольку даже по моим сведениям есть некие секты, которые используют несколько раз в год посещение в пирамиду, точнее в камеру царя, вот в этом самом саркофаге, который сохранился, они проводят медитации, сеансы медитации.
Попытка разгадать эту вселенскую шараду втягивает в свою орбиту людей самых разных профессий, уровня и степени образования. И эти усилия не остаются тщетными. Из мрака информационного хаоса, из мглы веков высвечиваются фрагменты гигантской мозаики, которая сложится в законченную картину, скорее всего, не через годы, а через столетия. Не нам, но нашим правнукам суждено будет постичь грандиозный замысел во всем его величии.
Дело все в том, что у меня сложилось четкое совершенно, уже обоснованное впечатление, что есть силы, заинтересованные в том, чтобы тайна эта не открывалась как можно дольше. Наследники ли это тех жрецов, применившие как эстафету, либо, так сказать, более современные поколения, проникшие, скажем так, с другого конца в эту самую тайну, но желающие сохранить, как эти тайные институты все. Не берусь утверждать так или иначе, но то, что это есть, однозначно. Дело все в том, что даже те исследователи, которые официально ведут свои изыскания в пирамиде и вокруг них, по сложившемуся правилу, всю информацию передают египетской стороне, и только она определяет, что из этого может быть опубликовано и что нет, и в какой форме. Мне удалось зафиксировать на пленку в двух случаях, над плечом сфинкса и в проломе Аль-Мамуна, некие энергетические тела. Сущности ли это? Или это, так сказать, некие фантомы, не берусь, так сказать, судить, это опять нужно исследовать. Но факт остается фактом, что они присутствуют. И если учесть, что они могут, как любое энергетическое тело, воздействовать на нас живых, на биологическое тело, и вызвать любой, так сказать, эффект, от кровоизлияния, инфаркта до испытания ужаса.
Что-то вы еще, так сказать, нашли, на что-то натолкнулись?
Ну, по крайней мере, вообще уникальный снимок. Это голова, как вы сказали, очень похожая на Нефертити, или какую-то классическую царицу. Да. И это все в пирамиде Хеопса. Я нигде в литературе не встречал вообще упоминания ни о чем подобном. И, естественно, я не видел это. То освещение, которое было там, оно не позволяет. Это то, что зафиксировало моей пленкой со вспышкой. Или зрители видят это впервые, и вообще никому оно еще не показывалось. Я побывал там, куда туристов не водят. И далеко не всех исследователи допускают. Когда я при личной встрече с Эриком фон Дениконом задал ему несколько вопросов, он сейчас очень интересуется этим объектом, большими пирамидами Гизы, то он сказал, что несколько позиций там, где бывал, они уже заделаны, и туда допуска не существует теперь. Эти объекты, которые я вам показал, голубые светящиеся молнии начертанные, но вообще-то это такие светящиеся шары. Когда я показал этот снимок в небольшой аудитории, где присутствовал 6-летний мальчик, он сказал: «Дядя, это очень хорошие, они вас сопровождали». Так вот, у меня есть основания считать, что вот все то, что я увидел, это было благодаря тому, что меня сопровождали вот некие объекты, вплоть до того откровения, которое я увидел в тупиковом лазе-камере подземелья. А когда я нахально поднялся на левую лапу сфинкса для того, чтобы заглянуть за камень Тутмоса IV, что на груди у сфинкса у меня тоже была такая цель, что-то там увидеть. В этот момент, когда я попытался сфотографировать то, что я увидел, там пленка лопнула, и я мягко спланировал вниз, не повредившись. Да, я увидел некую железную дверцу на груди сфинкса. И это меня убедило в том, что египтяне знают гораздо больше, чем они говорят. Немногие понимают, однако, что Великая пирамида является воротами в вечность. И есть такое название историческое этих пирамид – лестница в небо. Такая метафора. Вот для меня это стало моим собственным индивидуальным путем, ну, скажем так, постижения развития духовности.